Глава вторая. Совет у Элронда. Утром Фродо проснулся рано, чувствуя себя совершенно здоровым и выспавшимся. Поднимавшееся из-за далеких гор нежаркое осеннее солнце застало его уже на террасах над говорливым Бруиненом. Тончайший жемчужный туман висел над рекой. Пожелтевшие листья мерцали росой, а в воздухе плыли тонкие колышущиеся паутинки. Сэм молча шагал рядом с Фродо, шумно принюхивался и поминутно ошалевшими от восторга глазами возвращался к величественным горным вершинам на востоке, коронованным снежными шапками. За поворотом тропы на уютно врезанной в склон каменной скамье они увидели погруженных в неспешную беседу Бильбо и Гэндальфа. «Доброе утро, путешественники!» — приветствовал их Бильбо. «Ну как? Готовы к великим разговорам?» «Я теперь ко всему готов», — ответил Фродо. «Ну, по чести, я бы сегодня весь день лазил по окрестностям. Хорошо бы добраться вон до того соснового бора наверху». Он показал рукой. Гэндальф рассеянно взглянул и озабоченно произнес. «Может, попозже случай представится, а сейчас не будем загадывать. Сегодня нам предстоит о многом услышать и многое решить». Они все еще разговаривали, когда в воздухе разлил чистый звон одинокий колокол. «О, это на совет!» — поднял брови Гэндальф. «Надо идти. Вы оба приглашены». И он, молодо вскочив на ноги, широко зашагал к дому. Фродо и Бильбо поспешили за ним, а сзади поплелся Сэм, как-то сразу почувствовавший себя неприкаянным. Возле ротонды, где прошлым вечером Бильбо встретил друзей, он оглянулся. Долина, до краев заполненная ясным утренним светом, раскинулась перед ним. Шумел и пенился внизу Бруинен. Пели птицы. Удивительное покойное чувство безопасности лежало на всем. Фродо мельком подумал, как далеко отодвинулись сразу все три волнения бегства из Шира, грозные слухи о нависающей над миром тьме. Казалось, все это привиделось ему в плохом сне. Но когда он вслед за магом вошел в зал совета, лица собравшихся, повернувшиеся к ним, были серьезны, если не сказать мрачны. Фродо, обежав глазами зал, заметил Элронда, Глорфиндейла, Глоина, увидел в дальнем углу одиноко сидящего Колоброда, снова в походном плаще и старых сапогах. Элронд пригласил хоббита сесть рядом с собой и представил остальным. «Вот, друзья мои, хоббит Фродо, сын Дрого. Немногим выпала столь опасная дорога в Дольны, мало кто спешил сюда с более серьезным делом». Потом Элронд назвал Фродо тех, с кем он еще не успел познакомиться. Молодой гном рядом с Глоином оказался его сыном, Гимли. В зале находилось несколько здешних эльфийских советников во главе с Эрстором. Рядом сидел прибывший из серебристых гаваней с поручением от Кирдена Корабела эльф Гелдор. Фродо обратил внимание на другого эльфа, в зеленом с коричневым наряде. Это был Леголас, сын владыки Трандуила, короля эльфов Северного Сумеречья. А чуть поодаль от него расположился высокий статный человек благородного вида, темноволосый и сероглазый. Он обводил зал взглядом суровым и гордым. Дорожный его наряд отличался богатством, но изрядно выгорел и пришел в некоторое небрежение. Видно, владелец его проделал немалый путь. Человек носил на груди серебряную цепь с единственным белым камнем. Большой рог, оправленный серебром, лежал у него на коленях. Фродо заметил, с каким неподдельным изумлением воззрился на них этот решительный воин. Элронд повернулся к магу. «Вот Барамир», — назвал он человека, — «явившийся с юга нынче утром за советом. Я просил его присутствовать, ибо сегодня он услышит ответы на свои вопросы». Многое обсуждалось на совете. Вовсе не обязательно пересказывать все это здесь. Среди прочего касались положения на юге, с которым Фродо в общих чертах был уже знаком по слухам, а вот рассказ Глоина по-настоящему заинтересовал его. Оказалось, что творцы великолепия Одинокой горы немало встревожены. «Вот уже много лет, — степенно говорил Глоин, — как нам нет покоя. Сначала и не понять было, какая такая забота застряла у нас в сердцах, как соринка в глазу. По углам шептались, что вот, где засиделись гномы в этой норе, а настоящее богатство и великолепие ждет в широком мире. Часто вспоминали Морию, великое творение наших отцов. Каза-Дум называлось это царство. Некоторые призывали вернуться туда, ибо гномы достаточно сильны, чтобы отвоевать его снова. Глоин вздохнул. Море, море, диво северного мира. Когда-то гномы слишком углубились в ее недра и ненароком пробудили безымянный страх, таившийся в подгорных безднах. Давно заброшены обширные чертоги, поспешно покинутые детьми Дарина. Но вот они снова заговорили, кто с вожделением, кто со страхом. Немало королей восходило на престол гномов с тех пор, но лишь один Трор отважился переступить порог Каза-Дума и сгинул навеки. И вот Балин, распаленный разговорами, упросил государя Дайна отпустить его попытать счастье. С ним ушли Ори, Оин и многие другие из нашего народа. Тому уже 30 лет минуло. Поначалу от них приходили добрые вести. Балин проник в море и начал большие работы, а потом вдруг молчание. И за все эти 30 лет ни словом не откликнулось море. Но вот около года назад к Дайну прибыл посланец. Да только не из моря, а из Мордора. Однажды ночью он подскакал к воротам и вызвал государя, поведав ему на словах о желании своего хозяина, как он сказал, владыке Саурона Великого, предложить гномам дружбу и обещание вернуть кольца, те самые, старинные. А еще посланец расспрашивал о хоббитах, какого они рода и где обитают. «Великому Саурону ведомо, — так он сказал, — что некогда ты знал одного из них». Мы ничего не ответили посланцу, но встревожились. А он, понизив голос, словно пытаясь смягчить его, просипел. «В знак маленького залога большой дружбы Саурон просит помочь ему найти вора», — он так и сказал, «и отнять у него маленькое колечко, самое распоследнее слабенькое колечко. Хоббит украл его. Саурону нужен сущий пустяк, простое подтверждение вашей доброй воли. Только найдите хоббита, и 3 древних кольца, принадлежавших гномам, вернутся к вам вместе с Марийским царством».